говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка многомилостивый, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, святых равноапостольных великого князя Владимира, великой княгини Ольги, святых новомучеников, исповедников Церкви нашей, преподобных и богоносных отец наших Антония, Феодосия, Киево-Печерских чудотворцев, Сергия Игумена Радонежского, Иова Почаевского, Серафима Саровского и всех святых, благоприятно сотвори молитву нашу о Церкви и о всех людях Твоих. От единой купели крещения, еже пресвятем князе Владимире, мы чада Твоя благодать восприяли, дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди. И наплеменным же языком брани хотящим, и на святую Русь ополчающимся запрети, и замыслы их не спроверни. Благодатью Твою власть придержащих ко всякому благу настави, воинов в заповедях Твоих утверди, лишенных крова в дома веди, голодные напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении печали сущим надежду благую и утешение подашь, на брани убиенным прощение грехов и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя вера, надежда и любви, якогда во всех странах наших едиными усты, единим сердцем исповедуемся Тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, с обезначальным Твоим Отцем, Пресвятым, Благим и Животворящим Твоим Духом во веки веков. Аминь.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Илья Сергеев и наш постоянный автор, общественный деятель Филипп Александрович Гриль. Сегодня мы будем говорить о продовольственной программе Советского Союза.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня у нас разговор о очень сложной, тяжелой и давней проблеме советской и постсоветской. Это проблема продовольствия и сельского хозяйства. А поскольку я сын инженера-строителя заслуженного, который всю жизнь занимался строительством в сфере агропромышленного комплекса, отец очень много рассказывал мне о этой сфере советской жизни. Он всю жизнь провел в командировках и очень много меня просвещал. И вот вы решили с нашим уважаемым ведущим Ильей поговорить на эту животрепещущую тему. Почему же все 70 лет советской власти ее преследовал дефицит продовольствия? Как так получилось? Почему? Ведь она декларировала с первых дней своего существования, что земля будет у крестьян, что будет всеобщее изобилие, будут товары и будет продовольствие.
Мало того, имея такое количество посевных площадей, в том числе в черноземной зоне, где тысячи лет назад уже выращивали пшеницу, и греки закупали скифское зерно, да и дореволюционная Россия была житницей Европы, почему, обладая такими ресурсами, Советский Союз так и не смог выполнить продовольственную программу? А хотя, конечно же, стоит сказать о том, что и в дореволюционной России люди жили не всегда сыто, голодовки случались регулярно. Пшеницу, конечно, выращивали в большом количестве, но все уходило за границу. Или почти все. И народ часто голодал. К сожалению, голод преследовал наших предков не только в советские времена.
По поводу дореволюционного периода я изучал этот вопрос. Были недороды, так называемые, когда действительно были проблемы с зерном, были проблемы с хлебом, но никогда это не приводило к массовым смертям. Это не зафиксировано. Вот иногда наши новые большевики пытаются спекулировать, желая отвести взгляды на голод 20-х, там, 30-х годов, они начинают рассказывать, какой был ужас в царской России. Я всегда говорю, а где ссылка на количество жертв? На этом, так сказать, разговор заканчивается, потому что их не было в том виде, в котором они были во времена Ленина и Сталина, когда голодали миллионы и миллионы умирали от голода. Вот мы сейчас и поговорим. Начнем мы наш разговор с конца. В мае 1982 года, в конце правления Брежнева, была принята продовольственная программа в СССР. Это было прямым признанием проблем, существующих в продовольственной сфере, в сфере сельского хозяйства, животноводства. Кстати, возглавлял эту программу Михаил Сергеевич Горбачев, будущий генсек и президент Советского Союза, единственный и, так сказать, последний. И партия открыто сказала, что у нас проблемы с продовольствием. Мой отец-инженер, он строил животноводческие комплексы, строил сушилки для, так сказать, зерна по всей стране, и он всегда называл хлебушек наш, который мы покупаем в магазинах, канадским. Я так сильно удивлялся, я говорю: папа, почему ты называешь его канадским? Ну как, говорит, сынок, зерно-то, говорит, закупаем, говорит, в Канаде, говорит, США, говорит, и вот хлебушек канадский. Я говорю: а подожди, у нас же самые большие посевные площади в стране. Я уже знал это, потому что мы уже в школе проходили, что Россия, ну, Советский, так сказать, Союз, как она тогда называлась, была всемирной житницей. У нас самые большие были поля в мире, и Кубань, и Украина, и многие, так сказать, другие регионы. Он говорит: нет, говорит, сынок, вот у нас так все устроено, что наша, говорит, земля, говорит, уже мало, говорит, родит. У нас уже есть большие проблемы, поэтому наша, говорит, страна закупает зерно за границей у капиталистов. Я был очень сильно удивлен этим вопросом и много его спрашивал об этом. А мой отец преподавал в начале 60-х годов в Акмалинском технологическом институте в Казахстане. Акмалинск тогда был переименован в Целиноград. Город стал столицей освоения целины. Как раз тогда была мощная кампания в конце хрущевского правления, когда решили целину распахать и сделать там огромные посевные площади, потому что стране не хватало зерна, и партия и правительство искали выход из этой сложившейся непростой ситуации. И вот товарищу Хрущеву пришла такая волюнтаристская мысль, что надо бы казахские степи распахать под пашни. Вместо того, чтобы осваивать и не черноземье наше российское, он решил справиться с природой в степи. И вот отец видел в течение 3 лет, как это все происходило, как плуги, которые шли за тракторами, они закручивались в спираль, потому что почва была, это степь, там были совершенно каменные почвы. Стали заказывать плуги из тугоплавких сталей, специальных, чтобы они вскрывали вот эту вот целину, и там были очень тяжелые условия жизни, туда ехали добровольцы. Это была колоссальная пропагандистская кампания, которая должна была показать обществу, что вот мы можем одолеть природу, мы можем победить, мы можем все сделать и справиться с любой поставленной перед нами задачей. И действительно, первый урожай, который был снят в тех краях, он был очень большим. Но затем произошло то, о чем предупреждали Хрущева ученые и другие специалисты от агропромышленного комплекса. Ветер суховей унес плодородный слой, потому что в степи сильные ветры. И та идея вскрывания этой целины, она фактически привела к экологической катастрофе, когда был просто утерян плодородный слой, что нужно было делать леса, так сказать, посадки для его защиты.
Я слышал, что еще было дело в распашке. Надо было как-то по-другому пахать, так, чтобы оставалась солома, так, чтобы распаханные почвы задерживались корнями растений, вот корнями этой пшеницы, которая там росла.
Ну, так или иначе, эксперимент с целиной не получился. Это был конец уже хрущевского правления. Хрущев отметился очень большими экспериментами в сфере сельского хозяйства, поскольку он был с таким ранее, так сказать, большевистским настроем, он решил опять все отнять остатки частной собственности у крестьян, там куриц там обобществлять, был введен налог еще увеличен на груши, на яблони, на вот культурные, так сказать, растения, которые были у крестьян, и это добило крестьянство. Оно и так было подорвано предыдущими годами и советской власти, и Великой Отечественной войны, и вот и коллективизация, она на самом деле сломала хребет крестьянству нашему, потому что она сделала вот эту вот насильственную систему колхозов. Знаете, такая есть тут пословица, конечно, которая содержит в себе ядовитую иронию: колхоз – дело добровольное. И все понимают, что это было рабское, так сказать, принуждение, когда людей закрепляли в этих колхозах, не выдавая им документы на руки. Почему паспорта крестьянам только выдали в 70-е годы? Потому что они просто хранились у председателя колхоза, им не выдавали документы. Потому что нужно было закреплять людей.
То есть это было повторение крепостного права?
Вы знаете, хуже. потому что и у крепостного крестьянина были дни, когда он там работал на себя, а здесь вообще ничего не было. И в 30-е, в 20-е годы там был же голод фактически, очень, так сказать, тяжелый, когда вот разоряли крестьянство продразверсткой, это 21-22 год, плюс засуха, это вызвало колоссальный голод, потом было неповское вот затишье, а потом наступил год Великого Перелома, когда началась сплошная коллективизация и загон людей в систему колхозов, депортация людей, которые отказывались это делать по социальному признаку, то есть середняков и многих там более, так сказать, зажиточных крестьян, изъятие скота у крестьянства. Ну, это была такая принудительно-насильственная система выжимания соков. Уже людей стали отчуждать от собственности и земли, потому что возделывание земли – это не просто, понимаете, идти за плугом, это целая философия была, ведь на крестьянстве веками держалась Россия. 80% накануне революции нашего населения было крестьянского происхождения, то есть это были корни народа, это была соль земли. Вот крестьяне. Недаром Ленин так плохо к ним относился, потому что он считал крестьян реакционными, религиозными предрассудками озадаченные, которые имеют мелкособственнические интересы. Он очень большим предубеждением и предвзятостью относился к крестьянству. Он видел в нем угрозу для своего эксперимента. Ленин.
Ну, видимо, не только Ленин.
Его верный ученик, товарищ Сталин, тоже видел в крестьянстве угрозу, и, собственно, год Великого Перелома – это объявление войны крестьянству, когда ему сломали голодом и репрессиями, сломали ему хребет и просто превратили его в дойную корову. Добило крестьянство Великая Отечественная война, потому что огромное количество выходцев из деревни, они воевали в армии, очень, очень многие люди погибли, и, безусловно, это, конечно, подточило полностью наше сельское хозяйство.
Когда-то довольно давно я разговаривал с одним человеком, мы с ним ели черный хлеб, я уже не помню где, в какой-то столовой, видимо, в рабочей, и он сказал, что хлеб немножко подгоревший и напоминает ему вкус колосков. Я спросил, а при чем без колоски? Он говорит, ну, понимаешь, после того, как урожай собирали, мы ходили и искали какие-то несжатые колоски, потому что мы хотели есть. Это было то ли в конце войны, то ли уже после. Чтобы люди этого не делали, поля сжигали. Ту солому, которая оставалась, и остатки урожая, их придавали огню. И вот этот вкус подгоревшего колоса, он ему вспомнился, когда мы с ним ели этот черный хлеб. Мне непонятно, зачем. У людей воюют отцы. У многих эти отцы погибли. Дети идут на поле собирать хоть что-то. Зачем это сжигать? А зачем их сажать за то, что они собирают? Это вообще как называется? По-моему, это геноцид собственного народа.
Знаешь, Илья, это принцип людоедской системы. Не надо искать у нее логики. Логика одна в этой системе, что люди должны жить в страхе и повиновении. И поэтому вот это вот варварство, что люди не могут взять упавшее, да, и его съесть, это держать в узде, это принцип всевластия, принцип насилия как единственного метода общения с народом. Но так и после смерти Сталина, который вот выжимал из крестьян соки вот этой жуткой вот системой уголовной, да, она принудительная, и эти сроки за три колоска, она пришла в полный упадок. Потому что уже этого пресса гидравлического по выжиманию соков не было. И люди, просто отчужденные уже от земли, они перестали хорошо трудиться. Они перестали эту систему обслуживать. И сельское хозяйство превратилось для нашей страны в черную дыру.
Тебе могут возразить, что если бы не такие меры, то народ просто бы разболтался и начал бы воровать. Собственно говоря, то воровство, которое процветало при Брежневе, мы о нем знаем, когда воровали все. На низовом уровне эти люди назывались несуны, на более высоком как-то по-другому, давали очень большие сроки за расхищение социалистической собственности. Но, тем не менее, воровство процветало. Вот получается, как это сказала однажды бабушка моего знакомого про Сталина, с нами по-другому было нельзя.
Это очень нехороший и порочный принцип, когда система, которая создает проблемы, решает их за счет народа. То есть сначала вы создаете дефицит, вы создаете отсутствие товарного рынка, вы создаете отсутствие, так сказать, товаров, а потом вы сажаете людей за, так сказать, спекуляции дефицитом. То есть это получается замкнутый порочный круг. Порочная система порождает порочную реакцию, как воровство, ложь, двоемыслие и прочие пороки. Ну и в сельском хозяйстве это сказалось со страшной силой. Оно стало дотационным. в него стали вливать колоссальные валютные резервы, чтобы каким-то образом его исправить. Но отчужденный от собственности и земли человек, ну, колхозник, мы уже его так назовем, он ничего делать уже не хотел. И система была организована порочно. Вот, например, огромное количество зерна терялось, потому что оно неправильно хранилось, оно просто сгнивало, и его не могли сохранить. То есть даже то, что выращивалось, эта система не могла сохранить. Поэтому с середины 60-х годов они просто стали закупать за валюту зерно в США и в Канаде. И с каждым годом это восстановилось все больше. Рекордное количество зерна было куплено в 1985 году, в самом начале перестройки. 45 миллионов тонн. Вы можете себе представить, да, какая это цифра. Ну, в общем-то, можно сказать, что советская власть так до своего исчезновения и бесславного падения, она вопросы продовольствия так решить и не смогла. Наши новые большевики очень любят такую, знаете, фраза такая: «рыночек порешал», значит, ну, с такой вот иронией ядовитой. А что же вы, друзья мои, не порешали, когда у вас была монополия на власть, у вас были ресурсы материальные и административные? Почему же вы не могли решить для России, хлеборобной страны, эту важнейшую проблему? Почему же вы отлучили человека села от земли? Об этом, кстати же, писали писатели-деревенщики. Белов, Распутин, все наши страдальцы за наш вот народ, за Россию, они же это описывали, что происходит с крестьянином, какое происходит разрушение крестьянского быта, крестьянского мира. А кто это все сделал? Ведь надо же спрашивать с тех, кто был у власти тогда, как они довели земледельца и хлебороба вот до такого, можно сказать, нижайшего состояния.
Ну, сейчас мы видим, что все в порядке, хлеба достаточно. Говорят, что Россия очень много продает. Правда, говорят, что это не очень высокого качества зерно, но тем не менее, продается очень много. А что произошло вдруг? Люди же те же остались, с Луны же никто не прилетел, деревня не возродилась, новые посевные площади не появились, даже многие, наоборот, исчезли. И вдруг у нас вполне себе нормально с едой.
Ну, здесь ряд факторов. Во-первых, надо учитывать то, что уменьшилась территория страны. В ней уже не столько живет народу, и у нее не такие огромные, так сказать, размеры, как это было там при Советском Союзе со всеми вот окраинами. Во-вторых, включились рыночные механизмы, те самые, о которых с таким презрением говорят наши новые, так сказать, красные. Да, людям стали платить за работу достойно, люди стали иметь возможность распоряжаться продуктами своего труда. А это очень важный вопрос. Если вы отчуждаете производителя от его продукта, то он себя будет чувствовать плохо, понимаете? А труд рабский и труд подневольный, он не производителен. Об этом же было еще очень давно сказано. Поэтому исправление вот этой вот ситуации, да, когда мы не могли в советское время ни молоком, да, насытить население, ни мясом, ни, так сказать, овощами, ни фруктами, это стало исправляться просто по механизмам рыночным. К сожалению, советская власть этих вопросов решить не смогла, потому что там были фиксированные цены на продовольствие, они же хотели выглядеть хорошо в глазах населения, и они годами не повышали цену на сельскохозяйственную продукцию. В столовых был бесплатный хлеб, кстати, одно время, я помню. А хлебом кормили, так сказать, свиней колхозники, это очень порицалось, это считалось варварством, потому что, ну, комбикормов не хватало. И вот получалась дичайшая ситуация, что люди покупали буханки хлеба и скармливали их свиньям. Вы понимаете, это действительно аморально выглядит, и это выглядит странно, но это был продукт советской идеологии, которая кормила людей лозунгами бесконечными.
А есть статистика, сколько было потрачено золотовалютных резервов на закупку продовольствия от начала этой закупки до конца? Я слышал от одного историка, нашего автора постоянного, что до трети всего золотовалютного запаса страны.
Да, колоссальные были вливания, до 20% бюджета тратилось именно на закупку зерна. То есть это фантастическая цена, и это говорит о том, что у советского государства не было продовольственной безопасности. Но Запад же мог отказать в продаже зерна. Значит, в Советском Союзе бы начались очень большие проблемы с продовольствием. Там, возможно, даже были бы какие-то элементы. Но полных перебоев. Они, кстати, были в хрущевское время. Люди помнили хлеб, так сказать, с опилками. Почему Хрущев вылез с бредовой идеей кукурузы? Помните, ну, его же назвали кукурузником. Он побывал в Соединенных Штатах, и как человек, в общем-то, наивный где-то, он посчитал, что кукуруза, она может быть хорошим дополнением к рациону, что из нее можно много что сделать. Он просто не учел широт северных нашего, так сказать, государства, что кукуруза здесь таких урожаев, как вот в Техасе, она давать не будет. Но поскольку он был волюнтаристом и человеком не очень далеким, он стал это внедрять активно. Это, естественно, с треском провалилось.
Я слышал, что то выступление рабочих, которое было подавлено с помощью расстрела в Новочеркасске, было вызвано именно продовольственной проблемой.
Да, это правда. Это было повышение цен, так сказать, на мясо, что вызвало бурю, так сказать, возмущения в народе, поскольку мясо было дефицитным, и оно еще выросло в цене. Это, конечно, вызвало у людей ярость. Потому что советская же власть, она же ведь всегда снижала цены. Знаете, вот этот вот подлый лозунг, вот цены, так сказать, снижали. А за счет чего они снижали цены? Вы никогда не думали, что это уменьшение цены сельскохозяйственной продукции? Просто у крестьян из кармана вытаскивали еще денег и отдавали их в другой карман. То есть сами у себя воровали и выдавали это за большое достижение. Смотрите, как мы о вас заботимся. Вообще пропагандой кормить людей можно очень долго. Советская власть, кстати, рекордсмен. По лозунгам я вижу так среди старшего поколения еще очень много отравленных людей этой пропагандой. Они серьезно верят, что так было все хорошо и все было замечательно, уже появились сказки про светлое прошлое. Вот я дожил уже до, так сказать, седых волос. Когда я был, так сказать, пионером, мне рассказывали сказки про светлое будущее. Когда я уже приближаюсь к пенсионному возрасту, мне рассказывают сказки про светлое прошлое. Притом люди, которые мне годятся в сыновья. То есть они явно не застали советскую власть, дефициты продовольственные и очень большие проблемы. Но поскольку они живут лозунгами и читают пропаганду, они рассказывают, как в Советском Союзе все было и все было хорошо. Но, тем не менее, вот историческая правда, она говорит, что хорошо не было. И сельское хозяйство, это было одним из факторов, проблемы в нем были одним из факторов падения Советского Союза.
Я сейчас вспомнил об одной традиции советской, когда люди из Подмосковья приезжали в Москву за колбасой. Это так называлось. Я помню, как остановился возле магазина целый автобус таких людей, которые вышли и пошли покупать какую-то дефицитную продукцию. То есть была организована поездка, получается. Поэтому, видимо, люди, которые жили в Москве, с трудом могут себе представить, что продавалось вне Москвы. Насколько там были пустые полки?
Мой отец, который объездил всю страну, он про это рассказывал. И, честно говоря, даже иногда не верился. Он говорит, вообще ничего нет. Вот какой-то вот минимальный набор, говорит, и люди мотаются по каким-то областным центрам, люди ищут продовольствие. Поскольку он работал в этой вот сфере, он видел страну. Он был и в Мурманске, и в Ташкенте, и на Дальнем Востоке. Лучше всего жили союзные республики. Там было совершенно другое обслуживание. И было совершенно другие стандарты потребления. Самый нищий и разоренный была РСФСР, как она тогда называлась. Самая была неразвитая, самая была бедная, но делающая больше всех. Самая большая в индустриальном смысле. А по, так сказать, потреблению у нас, ну, лидировало Закавказье, там, Прибалтика, Средняя Азия.
В Закавказье климат такой, что там, мне кажется, палку воткни, она вырастет. Плюс, к тому же, восточные люди – прирожденные торговцы. И на рынке-то стояли в основном люди оттуда.
Ну, да, такое было. Но тут вопрос немножко в другом, что было понятие дотации центра, когда за счет союзного центра строились агропромышленные комплексы в союзном республиках, строились заводы, строились школы. Центр давал огромные деньги. То есть РСФСР была республикой-донором для союзных республик. Вот эту схему советскую, ее надо очень-очень надо хорошо понимать. Поэтому самой, собственно говоря, России, как бы ее вот, ну, ядру, ей мало что, так сказать, оставалось. Поэтому, конечно, была бедность, и были большие, были перебои. А поскольку советская власть заигрывала с республиками, они были на особом счету, то есть там такие вещи не проходили.
То есть старались удержать таким образом республики?
Да, это был один из способов удержания. Кстати, это была порочная практика, это не помогло.
Насколько я понимаю, сепаратизм никогда в союзных республиках до конца преодолен не был.
Я объясню принцип. Дело в том, что советская власть провела национальное, так сказать, межевание. Она искусственно создала республики, зачастую на русских коренных землях. И советская власть взращивала в национальных республиках элиту, партийную и так сказать, творческую, а она была заражена изначально сепаратизмом и ненавистью к центру. Это парадокс, но, тем не менее, это историческая правда. Об этом надо знать, что вот этот вот порочный принцип советский национально-территориального деления, выдуманный Лениным и полностью поддержанный Сталином, он сыграл для нашей страны роковую роль. Она распалась по этим фальшивым границам. И вы никогда не забывайте, что Украина имела свое место в ООН. Так же, как и Белоруссия, кстати. Это вот парадокс, такого больше вы нигде не найдете ни в одной стране. Но в советской стране это было. Элита национальная тянула одеяло на себя. Вы знаете, я недавно прочел удивительный документ по, вы знаете, он меня просто поразил по наглости и вообще по, так сказать, проблеме глубочайшей. Значит, это было письмо в ЦК первого секретаря Компартии Украины Шелеста. И знаете, что он предлагал ЦК и как бы даже просил у ЦК? Право Украине торговать с соседними странами самостоятельно. То есть вы можете себе представить, да, что такое самостоятельная торговля отдельного региона. То есть это фактически купить метр государственной границы и заниматься своими делами. А вы думаете, Шелеста сняли за это? Его там вызвали на ковер, его обвинили в национализме. Он, кстати, в письме напоминает, что Украина член ООН. Это знаете, какой год? Я вам скажу, это год 64-й. То есть это вообще еще времена, как говорится, ну, давние. И что было Шелесту за это? Ничего. Письмо просто положили под сукно, а его самого сняли лишь 8 лет спустя. То есть этот явный акт сепаратизма, это наглость и это вызов центру, это было, так сказать, игнорировано полностью.
Наверное, рассчитывали на то, что республики будут чувствовать себя как часть конфедерации. Ведь мы знаем, что и американские штаты имеют какую-то степень независимости. Мне вот один человек рассказывал, когда он был во времена ковида в Америке, он говорил, что в штате Нью-Йорк или Вашингтон, я уже забыл, очень строгие антиковидные меры, а в соседнем, за рекой, вообще ничего нет. То же самое говорят и про отношение к ЛГБТ, запрещенные в Российской Федерации. Вот этот вот элемент самостоятельности, он присутствует в Соединенных Штатах Северной Америки. А почему не получилось в Советском Союзе конфедерация?
А потому что, я вам поясню различие между штатом американским и, допустим, какой-нибудь союзной республикой. Союзная республика имела право выхода из Союза. А, простите меня, когда Южные Штаты хотели выйти из состава Соединенных Штатов, что там произошло? Гражданская война. То есть Штаты никакого права выхода из Союза американского не имеют. Они имеют местное самоуправление. Но это не надо путать с национальными республиками, которые имели зачатки самостоятельных государств. Это совершенно разные вещи.
И когда-то таковыми являлись некоторые союзные республики?
Ну, некоторые были, да, но большинство из них было искусственно создано советской властью.
Получается, что желание отделиться, оно живет подспудно в народах. То есть шотландцы вроде бы грозят отделиться или грозили, и баски в Испании. То есть вот это вот желание обособиться, оно присутствует, мне кажется, в любом этносе.
Желания могут быть какие угодно, я согласен, но когда сама власть помогает этим, так сказать, желаниям, законодательством, деньгами, понимаете, и всей своей политикой, то это как минимум странно. Вообще сепаратизм везде не приветствуется категорически, все делается для того, чтобы его загасить. Но когда сама власть раскармливает окраины и истощает центр, то понятно, к чему это приведет. Что это приведет рано или поздно к крушению государства. Собственно, что с советским государством в рекордные исторические сроки, так сказать, произошло.
Но, насколько я понимаю, нерешенный продовольственный вопрос никак на распад Советского Союза не влиял.
Отнюдь. Продовольственный вопрос явился одной из причин разрушения страны, потому что нерешенные продовольственные проблемы истощали государство и раздражали общество. Кто настроил против советской власти людей, народ? А вот эти проблемы-то и настроили, реальные проблемы, когда вы часами стоите за, так сказать, продовольствием, когда вы не можете кусок купить или какую-нибудь тряпку, понимаете, без вот этих вот километровых очередей, конечно, это очень раздражало людей. И это явилось колоссальным фактором дестабилизации Советского Союза, его, так сказать, разрушения. Вот это является фактом историческим. Поэтому явилось, и не решили в результате.
к сожалению, не хватило ума или, не знаю, воли или чего-то еще? Или вообще это было в принципе невозможно решить этот вопрос без рынка?
Без рынка это было решить невозможно, но партийные, так сказать, догмы, они были сильнее. Ведь мы же ведь были верны дедушке Ленину, его самому мудрому и прогрессивному учению. Вот надо было выбрать между дедушкой Лениным и сохранением страны. Но они выбрали дедушку Ленина. А вот, например, так сказать, в Китае от дедушки Мао все-таки отказались, который там тоже устраивал голод, устраивал, так сказать, репрессии, все-таки его наследие было некоторым образом ревизовано, и от него отошли, потому что жить догмами вот таких вот фанатиков революционных и, так сказать, репрессивных нельзя. Но советские вожди, они были неисправимы. И Михаил, кстати, Сергеевич тоже, он очень много читал Ленина, постоянно его штудировал, и он хотел идти ленинским путем. А ленинский путь – это путь распада в любом, так сказать, случае. Только отказ от этих догм ленинско-сталинских мог Советскому Союзу продлить жизнь. Но, к сожалению, Горбачев не был той фигурой исторической и политической, которая могла бы этот вопрос решить.
А разве он не повернул страну к рынку?
Он очень своеобразно это сделал, вы знаете, он заложил немножечко не те основы, потому что надо было все-таки начинать несколько, так сказать, с другого, надо было позволить людям, конечно, экономическую деятельность, но не позволять спекуляции, не позволять росту преступности и не позволять рынку быть диким, то есть надо было, конечно, серьезно продумывать последствия. Но это был не тот человек, я вот повторюсь, он был слишком демагогом, он был слишком выкормышем партийной вот этой вот номенклатуры, она ни к чему не способна, тем более в такой сложный исторический момент.
Насколько я знаю, эта номенклатура сохранилась и при Ельцине, говорят, что около 80% остались на местах те же люди, которые были еще в конце Советского Союза, потому что а где взять новых управленцев? Даже большевики и те сотрудничали с царскими спецами.
Царские спецы использовались большевиками, но они никогда не допускались к власти. Их использовали в военном деле, в системе управления, потом от них просто избавлялись, вы это прекрасно знаете. А 91-й год, когда пал Советский Союз, действительно, прежде номенклатура сохранила позиции. Да, кто-то ушел из стариков, но в целом эта система сохранилась. А это очень специфические люди, вы знаете. Я считаю, что это очень плохой материал для строительства страны.
То есть, получается, то, что случилось в начале 90-х, нельзя назвать революцией, это революции не было, а было изменение экономической парадигмы. Просто строй поменялся с социалистического на капиталистический.
Я бы назвал это косметическими мерами, когда, вы знаете, вот в помещении перекрашивают потолки и переклеивают обои, но несущие конструкции остаются прежними. Система сохранилась с тех времен, ее методы, ее дух и очень многие подходы нехорошие. К сожалению, вот мы идем таким вот путем в нашей истории.
Может быть, это хорошо, потому что революция – это всегда кровь.
Революция – это плохо, я согласен, но хотелось бы все-таки глубинных каких-то преобразований, чтобы у нас не было, во-первых, возврата к прошлому, чтобы это было гарантировано, и, с другой стороны, чтобы, конечно, рычаги и экономические, и политические использовались во благо народа, и правильно. Вот это было бы мое пожелание. Побольше эволюции бы хотелось, и постепенничества.
Ну, в общем, так и происходит. В конце концов, Россия же решила продовольственный вопрос без всякой революции.
Фактически, она его решила. И, кстати, в этом очень большой плюс нашего современного бытия. Дефицита у нас действительно нет.
Будем надеяться, что когда-нибудь не будет дефицита и в других сферах. Конечно, человек может прожить без многого, но без еды человек не проживет. Как он не проживет без воды, без воздуха? Это наша базовая потребность, поэтому решение продовольственной проблемы – это очень хорошо. Спасибо, Филипп, за интересный разговор. Я напоминаю нашим слушателям, что сегодня в студии радиостанции был общественный деятель Филипп Гриль. Мы говорили о решении продовольственного вопроса в Советском Союзе. У микрофона был Илья Сергеев.
Спасибо за внимание. А до свидания.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Oh. Дорогие наши слушатели, архив лучших программ «Радио Радонеж» можно прослушать на нашем сайте radonezh.ru.
В нашем эфире заслуженный профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Вы говорите и спрашиваете о добротолюбии и о тех многих темах, которые затрагиваются там. Но прежде всего, наверное, стоит сказать, что добротолюбие – это слово является переводом фактически со славянского «добротолюбие». В славянском языке «доброта» – это значит «красота». И если уже говорить бы точно, переводить на русский язык, то нужно было бы сделать необыкновенный перевод. «Красотолюбие», то есть «любление красоты». По-гречески действительно это так и есть. Там «филокалия». «Калия» по-гречески – это красота. «Филео» – «люблю». Итак, значит, это сборник, огромный, кстати, сборник, который говорит о красоте. О какой же красоте он говорит? Вы знаете, что вы найдете неоднократно упоминание о Боге как о первичной красоте. Потому что красивого мы много видим в этом мире. И лиц, и предметов, и пейзажей, и живых существ очень много видим. Но есть и нечто превосходящее то, что мы называем тварным. Кстати, чтобы несколько, так сказать, углубить этот вопрос, приведу вам один интересный диалог Сократа, известнейшего древнегреческого философа, с одним софистом, которого он спросил, Сократ спросил, а что такое красота? Он говорит, ну, красота, ну, например, вот красивый конь. Сократ говорит, да нет, я о красоте спрашиваю. Вот женщина красивая. Сократ, ну, неужели ты не понимаешь, что любая самая первая красавица – сущая обезьяна перед лицом богини? Ну, Сократ, а что ты хочешь? Я хочу, чтобы ты мне сказал, что такое красота. Почему я на это обращаю внимание? Вы видите, там есть и философский аспект в этом, и некий философский аспект, но я хочу сказать в данном случае о другом, что всегда была сильная интуиция в человеке о том, что есть нечто первичное, которое можно назвать красотой, а все прочее, все, что мы видим, с чем соприкасаемся, и что часто поражает наше воображение, это есть только тень, отражение, отблеск. Так вот, христианство и назвало эту первичную красоту – Бог. Что отсюда следует? Отсюда мы видим, как целый огромный спектр лучей расходится из этой первичной темы, которые с разных сторон, но все говорят об одном и том же. Вот этот сборник «Филокалии», который, кстати, стал известен-то сравнительно недавно. Кое-какие отцы у нас давно переводились на Руси, но этот сам сборник впервые появился на русском, лучше сказать, ну, на славянском или славяно-русском языке, в конце XVIII века, благодаря Паисию Величковскому, который был и на фоне, и который был учеником известного преподобного Никодима, и которые ревностно как раз занимались изучением рукописей, слышите, которые хранились на Афоне и в других, кстати, монастырях, не только на Афоне. Но особенно много Паисий Величковский, ну и Никодим, прежде всего, нашли в Отопецком монастыре Афона. Ну, это, так сказать, краткая история, ну, чтобы было ясно. Это конец XVIII века. Впервые издание здесь, в России, на славяно-русском языке, это в 1700 1993 год. На России издание этого сборника нашло очень, я бы сказал, благодатную почву. Многие люди, которые искали духовной жизни, сразу же увидели, что здесь они находят ответ на множество вопросов, связанных с путем этой духовной жизни, с исканием вот той первичной красоты, которая является Богом. Так вот, ну, не касаясь дальнейшей истории, скажу только, что эта первичная красота, вот как некая точка, из которой расходятся лучи. В данном случае этот сборник добротолюбия и изобразил в творениях, вернее, в своем собрании святоотеческих высказываний, поучений, целых, если хотите, сочинений, как раз и показал те стороны духовной жизни и те ее, если хотите, проявления, и тот путь, и те препятствия, которые стоят на этом пути. На пути чего? Повторяю, опять-таки, этот путь – это искание Бога, то есть первичной красоты. Хочу сразу сказать, что когда мы говорим «искание Бога», то речь идет не о том, что люди ничего не нашли, а ищут, есть ли Бог или нет Его. Нет, речь идет не об этом. Это люди глубоко верующие. Но Бог в своей сущности, скажем так, в своей познаваемости действительно бесконечен. Поэтому и путь Его познания также бесконечен. Вот в каком смысле святые отцы искали эту первичную красоту. Ну вот вопросов здесь очень много. Ну вот вас интересует вопрос о страхе Божьем. Да, это один из очень важных элементов духовной жизни. Многие отцы называют его, и называют даже тем первичным состоянием, без которого человек не может в конечном счете ничего понять в духовной жизни, и ничего сделать, и ничего не достигнуть. Анализ этого понятия чрезвычайно важен, потому что для многих людей, не соприкасавшихся с творением святых отцов, и вообще далеких от этих материй, страх Божий воспринимается как страх, то есть страшиться надо Бога, бояться Бога. Как бояться? А вот как мы боимся, например, сейчас волк выскочит, или тигр, или медведь прибежит. Страх, что же будет? Вот это вот понимание, которое является полным непониманием того аскетического понятия, которое именуется страхом Божиим. Вот это ложное понимание, оно глубоко сидит в сознании людей, я бы сказал, в нашей душе, по той простой причине, что мы не понимаем ни Бога, ни, следовательно, и того, что значит страшиться Бога. Первое, о чем нужно здесь сказать, когда мы говорим «страх Божий», то здесь подразумевается нечто другое, как не страх того, что я окажусь под мечом Бога за те свои поступки, ну, прегрешения, которые я знаю, они у меня есть, и которые на мне висят. Не об этом речь идет. Это понятие, оно идет еще, если хотите, из Ветхого Завета, иудаизма, язычества, где Бог понимался как справедливость, как высший судья, судья, который точно каждому воздаст по заслугам, за добродетели наградит, за беззаконие накажет. Уже сколько раз приходилось говорить, что христианство буквально перевернуло понимание Бога, открыло то, чего древний мир просто не знал. Были какие-то отдельные интуиции, но они встречались, Боже мой, только иногда, как искорки некие у того же пророка Давида. Почему изумительный его псалтирь? Да, у некоторых других пророков. Но это очень важно. Но основное, то есть 99,9 периоде, скажем так, понимание Бога в дохристианском мире носило именно такое: Бог есть высший и справедливейший судья над каждым человеком и всем миром. Христианство что сказало? Нет, с миллионом восклицательных знаков. И доказательством этому сразу, с чего если хотите, не говоря уже о многих притчах и учении Спасителя, а будем говорить только о фактах, этим потрясающим фактом явилось следующее. Когда бандиту, справа распятому от Христа, Дух Христос говорит: «Сегодня же будешь со мною в раю». Вот мы настолько к этому привыкли, к великому сожалению, привыкли уже. Итак, благоразумный разбойник. Что благоразумный? Бандит, преступник, у которого руки по локоть в крови были, и вдруг сегодня будешь в раю. Приходится повторять много раз. Если бы попробовали вы перед лицом представителей всех религий мира, да, спросить, что нужно для того, чтобы действительно быть в раю, все бы сказали: надо исполнять заповеди Бога. Только Христос сказал: нет. Что же Он сказал? Что это значит? Это открыта потрясающая истина, за которую бы, я не знаю, как люди должны были бы благодарить ныне и присно, то есть всегда и во веки веков. Бог не справедливость, а любовь. Только по любви можно было такое, чтобы этот преступник первым вошел в рай. Не первосвященник, переводе на современный язык патриарх, не архиереи, не богословы, то есть книжники, не фарисеи, то есть монашествующие, перевести, если постараться, не они оказались первыми, а преступник. Этот факт открывает нам великую тайну души человеческой и великую тайну понимания того, кто есть Бог. И вот, в частности, мы сейчас говорим о страхе Божьем. Что же тогда есть страх Божий перед лицом этого потрясающего откровения? В чем же тогда он заключается? Что разбойник от страха не знал, что делать, увидев во Христе, рядом, распятым, увидев Бога и Спасителя? Затрясся от этого. Что теперь с ним будет? Да? Помилуй меня, не казни меня в вечности. Нет. Он совсем другое сказал. И получил совсем другой ответ. Оказывается, страх Божий – это страх перед тем, когда человек увидит себя и увидит перед святыней, увидит свою всю грязь, свое непотребство, свои грехи, свои бесчисленные преступления, когда только он это увидит вот ясно, тогда он поймет, кто он есть. Он готов действительно сам себя испепелить тогда от того стыда, слышите, от стыда перед этой любовью, чистой любовью, в которой нет йоты никакого осуждения меня, а только одна любовь, на которую я чем ответил? Христос говорит: придите ко мне все обремененные и так далее. Я успокою вас, а я что сделал? К нему я пришел? Нет, я пошел: отойди от меня. Ты мне не нужен, Господи. Вот, оказывается, с чем соприкасается человек, любой человек, когда он хотя чуть-чуть ощутит божественную любовь к себе. Страх Божий. Знаете, как можно перевести лучше всего? Это страх не ужаса, который подразумевает, а это страх любви. страх любви. Мне вспоминается один эпизод, который я прочитал, зарубежного епископа Семена Тяньшанского. Один небольшой эпизод. По-моему, у него, если я ошибся, извините, это надо вспомнить. Но следующий эпизод, который замечательный просто. Однажды, говорит, я еще, полумальчишкой, полуюношей, подростком, держа в руках какую-то книгу, и там остановился на картинке, который показывал, как спариваются лошади. И вдруг зашла мать. Я готов был провалиться сквозь землю. Это мне было невероятно стыдно. Она ничего мне не сказала. Но уже с тех пор, когда только что-нибудь даже подобное, я во веки веков больше зарекся смотреть на такие вещи. Вы слышите, только мать, а не абсолютная святость и чистота самого Бога. Страх Божий очень хороший, это перевод «страх любви». Страшусь не потому, что меня растерзают, а потому, чтобы не оскорбить, не причинить вред, не сделать неприятное кому, кто ко мне относится со всей любовью. Если только мы вспомним, что сделал Христос, как он распялся добровольно, а не как-нибудь. Не потому, что его схватили и все, а добровольно пришел. Накануне даже молился. Даже ради этого пришел. Только. И даже можете представить, зная, какие муки, какие страдания придется перенести перед лицом этой любви, как себя будет чувствовать человек, который делает совсем не то. Вот о чем идет речь. Страх Божий – это страх любви, а не страх какого-то зверя, который сейчас растерзает меня за то, что я сделал, страх перед палачом, который казнит меня. Вот что такое страх Божий. Это очень важно знать и понимать. Что прежде всего понимать нужно? Что Бог – это несправедливый судья, который одного наградит, а другого накажет. О, если бы было так, как пишут отцы, святые отцы, Исаак Сирин, Златоуст, да, о, Боже мой, пишет, да мы бы мгновение одного не могли бы просуществовать. Потому что ни одно мгновение мы не живем по Божье, а живем только по своим страстям. Вот оказывается, что это необходимо. И поэтому каждый человек, когда он согрешает, он должен помнить одну великую истину. Бог не перестает быть любовью, ибо Он неизменяем. Мы изменяемы. Мы сейчас любим, через час ненавидим. Бог не изменяем, Он всегда любовь. И поэтому, что бы мы ни сделали, Он остается любовью. Мы только изменяемся. Мы закрываемся часто непроницаемой завесой от любви Божией, как от солнечных лучей. Мы от нас, и только от нас зависит, возвратить к себе эту любовь Божию или закрыться от нее. И что же говорит христианство? Говорит, вот все стою, вот я стою при дверях и стучу. И кто откроет мне, к тому войду я, и мы с ним будем пировать. Что значит? Что это значит? Слышите? То есть Бог неизменяем. Он стучится своей любовью. Чем мы можем? Как можем открыть дверь? Что это такое? Конечно, покаянием. Поэтому, что бы человек ни сделал, он должен понимать, что Бог к нему хуже не относится, а нужно тебе только человек покаяться. И учти, покаешься, простит тебе Господь, помилует тебя Господь. залечит эту твою, может быть, тяжелую рану, которую ты себе нанес. Не беспокойся, но требуется покаяние и требуется понуждение себя. Потому что истинное покаяние – это то есть изменение своей жизни, а не празднословие «я каюсь», тем более не отчет о проделанных грехах, как это часто во что превращается наша исповедь. Итак, страх Божий – это страх любви.
В нашем эфире был заслуженный профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Gloria al Padre, al Hijo y al
Душа долго живет на земле и любит земную красоту. Любит она небо и солнце, любит прекрасные сады и море, и реки, леса и луга. Любит душа и музыку, и все это земное услаждает душу. Но когда познает она Господа нашего Иисуса Христа, тогда не хочет уже видеть земное. Я видел земных царей во славе и дорого это ценил, но когда душа познает Господа, тогда за малое будет почитать всю славу царей. Душа тогда непрестанно скучает о Господе и ненасытно день и ночь желает невидимого видеть, неосязаемого осязать. Дух Святой, если душа твоя знает Его, даст тебе понять, как Он учит душу знать Господа и какая в этом сладость. О, милостивый Господи, просвети народы Твои знать Тебя, знать, как любишь Ты нас. Преподобный Силуан Афонский.